Мир вам, дорогие братья и сестры, с праздником жатвы. Для наших рассуждений мы будем читать из книги Откровения, 3 глава, 7 по 13 стихи. Книга Откровения, 3 глава, 7 по 13 стихи. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворит, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из станинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего». И имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь. Книга Откровения – это таинственная книга, пророчество которой, пожалуй, пронизывают всю историю человечества и говорят нам о последнем времени. А также эта книга нам приоткрывает то, что будет за чертою смерти, за что будет в вечности. И интересно, что эта книга была дана Иоанну Богослову самим Иисусом Христом, как мы читаем в первом стихе этой книги. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». В этой связи особый интерес и особое значение для каждого из нас, как христиан, представляют эти послания, адресованные этим семи церквам Малой Азии, одной из которых мы сейчас прочитали. И каждое обращение Иисуса Христа к этой церкви, к какой-то церкви, является моментальной оценкой служения той поместной церкви. И интересно задуматься каждому из нас, какую бы оценку Иисус Христос дал служению нашей церкви. Насколько светильник нашей церкви горит и заметен в нашем городе Москва. Филадельфийская церковь заслужила из семи церквей самой наибольшей почести, да и похвалы от Иисуса Христа. Интересно, с чем это было связано? И первое, что я бы хотел отметить, что Иисус Христос отмечает, что эта церковь имеет немного силы. Мы с вами прекрасно знаем историю Первоапостольской церкви. Мы помним те массовые обращения людей в живого Бога, в живую веру. Мы помним ту церковь, полную чудес, полную исцелений. Сегодня Господь через Духа Святого проявляет себя иначе. Нет такого обилия чудес, нет такого массового обращения, но каждая церковь может себя проявлять в служении Богу. В чем же измеряется сила поместной церкви? Мы с вами знаем, что церковь представляет собой единство рожденных свыше христиан, и каждый из которых в меру дара, данного Духом Святым, трудится для Господа. И в этой связи, по всей видимости, сила церкви выражается в том, насколько она способна выполнить миссию на земле, которую Господь для нее предусмотрел. И мы знаем, что одними из задач церкви является благовестие этому миру. Это духовный рост верующих в самой церкви. Это любовь поместных членов церкви друг к другу. И мы видим, что Иисус Христос о Филадельфийской церкви сказал, что у нее немного силы. Но та сила, которая была дана этой церкви, она была использована для славы Господней. И она была верна в том малом, что ей было доверено от Бога. И это несмотря на то обилие гонений и давление со стороны иудеев, которых Иисус Христос назвал станинским сборищем. Второй момент, который Иисус Христос отмечает относительно этой церкви. «Ты сохранил Слово Мое». И эти слова обращены к церкви, потому что христиане этой церкви больше всего ценили Божье Слово. И они им руководствовались в личном хождении перед Богом. И они всей душой желали, чтобы относительно каждого их поступка Господь мог сказать, что «так говорит Господь, и потому я так поступаю». И в Слове Божьем, в послании к евреям, в 13 главе, в 9 стихе сказано следующее. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Автор этих строк хотел сказать каждому из нас, какое блаженство для верующих заключается в изучении Библии. Не в изучении каких-то философских, человеческих учений или традиций, но в пребывании в Слове Божьем. И мы видим, что Филадельфийская церковь была удостоена Божьего благословения. В 10 стихе мы читаем, «Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Если христиане пребывают в Слове Божьем, если они лично ходят в вере, пребывают во Христе, то они находятся под защитой Божьей. И третий момент, который отметил Иисус Христос, Он сказал этой церкви, что «ты не отрекся от имени Моего». В Евангелии от Луки мы читаем слова Иисуса Христа. «Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». И эти слова говорят о том, что верующие этой церкви, они не стыдились называть себя христианами. Господь открыл им дверь благовестия, как сказано в этих стихах, и повсюду они распространяли Евангелие. И они дорожили тем, что они знают, тем, что им доверил Господь. И мне бы хотелось сегодня каждому из нас пожелать также быть верными Иисусу Христу в том малом, что нам доверено Богом. Чтобы мы любили Божье Слово, чтобы мы не пренебрегали чтением Священного Писания, чтобы мы всегда боролись за семейные часы молитвы, чтобы мы не боялись говорить, что мы принадлежим Христу, чтобы все вокруг знали, что мы христиане. И если мы будем готовы возвещать Иисусу Христу, то он обязательно возвещать о Иисусе Христе, то Господь нам будет посылать возможности говорить о Нем. И если мы будем верны в малом, Господь обязательно нас поставит над большим. И все эти качества вот этой церкви, они были удостоены высшей похвалы от Иисуса Христа. И Христос сказал ей, «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Эти слова говорят о том, что награду можно потерять. И если христианин теряет первую любовь к Богу, теряет то горение, которое было у него к Богу изначально, то он может терять свою награду. Иисус Христос говорит, что побеждающего Он сделает столпом в храме Бога, и Он уже не выйдет вон. И на нем будет написано имя Бога и имя града Бога Нового Иерусалима, нисходящего с неба. Эти слова означают, что побеждающий христианин будет удостоен войти в Царство Божие, откуда никто его не похитит. Аминь.
Давайте помолимся.
Дорогой любящий Господь, в этот час мы обращаемся к Тебе от всего нашего сердца. Мы благодарим и славим Тебя за это великое благословение, что мы находимся здесь в Доме молитвы. Мы благодарим и славим Тебя за этот прекрасный праздник, который Ты установил, чтобы мы, люди, живущие на этой земле, когда будем собирать урожай, чтобы мы вспоминали Тебя великого, всемогущего Господа. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты чудным образом заботишься о нашей повседневной жизни и все нам даешь потребное, чтобы мы ходили пред Тобой свято и непорочно. Я благодарю и славлю Тебя. Я благодарю и славлю Тебя, Христос, дорогой, что Ты пришел на эту землю спасти нас, грешников, что Ты исполнил волю Своего Небесного Отца, что Ты пострадал и умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Величит и славит Тебя душа наша. Слава, слава Тебе, Господь, дорогой. Мы благодарим и славим Тебя, Дух Святой, что Ты вразумляешь и наставляешь каждый день и ведешь нас к вечности. И через Твое прекрасное Слово Ты открываешь нам, Господи, как мы должны ходить пред лицом Твоим святым. И вот это Слово, которое сегодня звучало, Господи, для каждого из нас, оно еще раз нам напоминало, чтобы мы, Господи, ходили праведно пред Тобою, чтобы мы исследовали Священное Писание, и чтобы Слово Твое, Господи, оно могло жить в нашем сердце, чтобы мы были светом и примером для окружающих нас людей. Господи, я благодарю и славлю Тебя, что через Слово Твое Ты говоришь, чтобы мы были верными Тебе, потому что в искушениях, в испытаниях, Господи, даруй нам всегда прибегать к Тебе, потому что Ты любишь нас, Ты заботишься о нас, и Ты всегда поддержишь нас, Господь мой. Я прошу, укрепи веру нашу в Тебя, нашего Господа и Спасителя. И дальше, Господи, говори к сердцам нашим и Тебе, единому, премудрому, любящему Господу, честь, славу и поклонение во веки веков. Аминь.
Аминь. Хор прославит Господа.
Oh.
Брат Денис Александрович также передаст нам слово Господне.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте обратимся к Евангелию от Луки и прочитаем 10 главу с 25 стиха. «Вот один законник встал, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: „Что в законе написано? Что читаешь?» Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, повез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал: „Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь, был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: „Иди, и ты поступай так же“. Аминь. Я думаю, что эта история знакома каждому, кто читает Библию. Это известная история, известная она даже тем, кто, возможно, и не читал Библию, но слышал притчу о милосердном самарянине. Но эта притча, она настолько глубока, она настолько серьезно важна и полезна, что напоминать о ней, я думаю, можно часто. Можно об этом говорить, можно об этом размышлять и каждый раз находить какие-то для себя новые смыслы. Напоминать для того, чтобы еще и еще проверять себя. Здесь, в этом отрывке, мы видим, как Христос обсуждал тему «Кто мой ближний?» и обсуждал эту тему с книжниками. И когда его спросили, как мы здесь видели, как наследовать жизнь вечную, хотя я думаю, что любой книжник знал ответы на эти вопросы. На самом деле с Христом книжники и фарисеи часто общались для того, чтобы его как-то подловить, как-то найти какие-то темы, которые позволят против него, возможно, найти аргументы, чтобы, возможно, его и арестовать, что в будущем и было сделано, когда Христа обвинили в том, что он хочет разрушить храм, переврав его слова и сказав то, чего, может быть, что говорил Христос, но не подразумевал. Христос никогда не хотел физически разрушать храм и говорил о храме тела своего. Так вот, здесь ему задают вопрос и получают от Христа логичный ответ. И действительно видно, что книжник, когда Христос его спрашивает, что в законе сказано, книжник отвечает сознанием дела, он не ищет, где бы вот найти эту правильную информацию, он сразу отвечает, он знает это, он знает ту истину о том, что нужно возлюбить Бога, и дальше описывается, как возлюбить Бога. И, кроме того, нужно возлюбить ближнего. И возлюбить ближнего, как самого себя. И вот интересная фраза, что вот этот книжник, он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Знаете, вот этот вопрос, он относится к риторическим вопросам. Вопрос, который не требует ответа, потому что ответ так и так понятен, в принципе понятен. И для этого книжника этот вопрос был, не был чем-то непонятным, чем-то неизвестным. Этот вопрос он задал Христу, как говорится здесь, желая себя оправдать. Но в чем же здесь оправдание? Странно как-то звучит эта фраза. Желая себя оправдать, задает вопрос, а кто мой ближний? Для этого, для того, чтобы понять вот эту истину, нужно немножко коснуться истории, может быть, культуры еврейского народа. Дело в том, что понятие «ближний», оно существовало не только вот в новозаветные времена, как мы говорим, но и в Ветхом Завете. И эта тема, она была, тема любви к ближнему, она была известна евреям, она была известна особенно книжникам, священникам, тем людям, которые изучали закон и для которых закон был центром жизни. Но интересно то, что они понимали вот это понятие по-другому, не так, как мы сегодня понимаем, не так, как им это представил Христос. Но дело в том, что евреи считали ближними своих соплеменников. То есть, если ты соплеменник, значит, ты ближний. Если ты язычник, ты уже не ближний. То есть, получается так, что существовала определенная градация. Вот ты, если попал в беду, и ты еврей, ты ближний для твоего соотечественника. А если нет, ну то и ответственности нет никакой у того, кто встречает такого человека. Интересно, что у священников и у фарисеев, вообще вот у этой вот такой духовной касты, у них было восприятие еще более узкое. Они ближними считали не просто и не только, и не столько своих по вере, а они ближними считали тех, кто такие, как они. То есть священники, фарисеи, книжники. То есть представители духовной элиты, вот мои ближние. Поэтому, когда он задавал этот вопрос Христу, он подразумевал, что ну, к нему не может быть никаких претензий, и, потому что к своим сотрудникам, скажем так, на такой на богословской ниве, он поступал правильно, он помогал, и он поддерживал их, когда надо было. Для него вот этот круг ближних, он был очень узким. Но он не знал, что здесь он себя поставил в очень неудобное положение, потому что Христос ему показал истинную сущность понятия ближний, которая включает не только тех, кто такой, как ты по статусу, такой умный, знающий Священное Писание, являющийся священником Бога, молящийся в храме на первых местах, да? Не только представители твоего избранного народа, к которому ты принадлежишь, но это любой человек, который нуждается в твоей помощи. И вот здесь очень интересно, Иисус Христос вводит вот в эту притчу, главным героем выводит кого? Самарянина. А если мы окунемся опять же в историю и посмотрим, какие были взаимоотношения между евреями и самарянами, то мы можем заметить, что к самарянам евреи относились очень плохо, так скажем. Не уважали, не любили, их унижали. На самом деле, когда человек, один еврей другого называл самарянином, так вот в разговоре, это было оскорбление. То есть, если ты хотел оскорбить своего соплеменника, назови его самарянином, и это будет чрезвычайно сильное такое оскорбление, такое хлесткое оскорбление. Дело в том, что если мы посмотрим историю, то самаряне, так уж случилось, это племя, в которое произошло кровосмешение, то, против чего предостерегал Господь. И это, в этом племени была как и еврейская кровь, так и кровь языческая. И также поклонение Богу. С одной стороны, во времена Христа они поклонялись Богу, ну, пытались поклоняться Богу Всевышнему, понимали, что Он есть. Но в то же время для них было нормальным и естественным признавать и языческие божества. И вот эта смесь, вот это вот такое соединение несоединимого происходило в их культуре, в их жизни. И часто евреи, которые считали себя истинными служителями Бога, которые поклонялись Богу в храме, регулярно приходили в храм, приносили жертвы и так далее, они смотрели на самарян с презрением, потому что самаряне, вы не правы, вы неправильно поклоняетесь Богу, и на самом деле так это и было, потому что они не поклонялись в Иерусалим, не приходили в Иерусалим поклоняться в Иерусалимский храм, но с другой стороны, а кто бы их туда пустил? Это тоже вопрос. И вот даже когда мы тоже изучаем историю, то был момент, когда самарян вместе с евреями их увели в вавилонский плен на 70 лет, а потом они вернулись, и некоторые из самарян хотели принять участие в строительстве храма, в восстановлении храма Иерусалимского. Так вот, Зарававель запретил им, не пустил их, считая, они говорили, что они поклоняются единому Богу, он с этим не согласился. Но интересно то, что когда мы видим отношение Христа к этим людям, к этому народу, оно было другое. Оно не было презрительным. Да, конечно, Христос понимал то, что у этих людей в их поклонении были определенные ошибки. Но если мы посмотрим на то, как поклонялись фарисеи и книжники, поклонялись ли они безошибочно? Да, они исполняли букву закона, но они дух закона уничтожили. И мы, помните, читаем в Священном Писании, когда Христос сравнивает молитву мытаря и молитву фарисея. Фарисей, кажется, он перечисляет множество своих заслуг. И когда мы читаем и видим эти заслуги, действительно, мы видим, что это такой духовный человек, это такой служитель Божий. Вот он то делает, он столько-то, пожертвований приносит, он те-то посты соблюдает, он закон соблюдает, дает и старается. То есть, ну, он такой правильный. А Христос говорит, что вот молитва того мытаря, грешника, который просто бьет себя в грудь и говорит: «Боже, будь милостив ко мне грешному», он ушел более оправданным, потому что его молитва была более искренней. Вот и так же получалось и с самарянами. Христос часто самарян противопоставлял правильным, богословски выверенным людям, книжникам и фарисеям, противопоставлял самарян, потому что они были более искренни. Помните встречу Христа с самарянкой у колодца? Она удивилась тому, что Христос с ней заговорил. Она говорит: ну как же, самаряне с иудеями же не сообщаются. Но потом Христос перевел на духовные темы, и в конечном итоге собралось много людей, которые захотели слушать Христа. Вот эти люди, которые... Ну, так сложилось, что у них было не совсем правильное понимание истин, божественных истин. Но они были более искренни, и они были лучше, больше принимали Христа, чем эти, соответствовавшие, как они считали, всей букве закона, книжники, фарисеи и другие духовные вожди Израиля. И вот поэтому в этой притче именно самарянин появляется. Именно самарянин является главным героем этой притчи. Не священник, не левит, а именно самарянин. Для священника, как мы понимаем уже до этого, мы говорили, что для священника, да и для левита тоже, тот вот там валявшийся у дороги не был равным им. Они не считали его ближним, потому что они считали, что они-то на высоте. Они, это выше их достоинства, может быть. Ну, с другой стороны, возможно, они спешили, возможно, были другие обстоятельства. Кстати, еще важный момент для того, чтобы понимать смысл этой притчи, важно себе представить, что из себя представляла дорога из Иерусалима в Иерихон. Это тоже очень такой важный момент, поскольку это был путь в Иерусалим, и практически все, кто вот шел из Иерусалима, они шли в Иерусалим с севера, они шли через Иерихон. И для того, чтобы попасть из Иерусалима в Иерихон, это около 30 километров, нужно было пройти через такое, ну, неприятное место, которое называется Иудейская пустыня. Это не та пустыня, как мы себе представляем, Сахара, где масса песка, такие вот поля, барханы. Это пустыня немного другая. Это холмы, между которыми вьется узкая тропа, вот которой являлась вот эта дорога. Кстати, эта тропа, она до сих пор практически не изменилась с тех времен, как по ней шли во времена Христа люди из Иерусалима в Иерихон. Когда мы были в паломнической поездке по Израилю, когда мы вышли из автобуса, первым желанием в течение 10 минут было убежать побыстрее в автобус, потому что там кондиционер. Это очень жаркое место, это палящее солнце, это место, где нет ни единого деревца, это место, где раскаленные камни, причем камни острые, неприятные. И вот это нужно пройти, не проехать в современном комфортабельном автобусе за 10 минут, 15, да, а пройти своими ногами, пройти через вот эту узкую тропку, которая идет внизу между холмами, а там еще она сильнее нагревается, потому что вокруг горячая земля, горячие камни, нету ни единого деревца, где можно спрятаться. И вот эта дорога узкая, можно практически это тропинка такая по современным меркам. Это не МКАД, по которому там масса машин может проехать одновременно. Это узкая дорога, узкая тропинка. И если вот этот самарянин, этот человек, которого ограбили и избили, он лежал у дороги, то это не то, что он лежал где-то на обочине, его можно было заметить или не заметить, можно было бы не увидеть его из-за деревьев. Нет, этот человек лежал, когда вы проходили мимо, вам практически приходилось через него переступать, потому что это узкое место. И сразу, где заканчивается эта тропка, сразу начинается подъем холма, поэтому и как таковой обочины там нету. Его не заметить нельзя, и нельзя оправдаться, что ну вот я там не видел, я был в своих мыслях, я прошел. Потом это было еще неприятное место тем, что там много было разбойников. Многие люди, зная, что это единственный путь такой вот в Иерусалим, они старались, особенно одиноких путников, увидеть, они поднимались на вот эти холмы, с них хорошо видно вот эту дорогу, эту тропу, и издалека они замечали жертву, и когда нужно было, они сбегали с этого холма, нападали, ну, видимо, так это было. И это было очень, там очень удобно, там, если ты поднимешься на вершину холма, то видно достаточно большой отрезок пути, можно спланировать, когда, чего. А те люди, которые идут внизу, они находятся в таком опасном положении, потому что они снизу, они не видят того, что, может быть, сверху за холмом за ними наблюдают. Это было страшно. Поэтому, возможно, вот этот священник и левит, они и спешили, хотели побыстрее пройти, вот этот путь для того, чтобы не встретиться с неприятными личностями. Причем интересно, что, видимо, они шли пешком. Не говорится о том, что эти люди использовали осла, то животное, единственное транспортное средство, которым пользовались в то время на этой дороге. А мы видим, что самарянин пользовался, ехал на осле. Он был, можно сказать, такой в привилегированном положении. У него был осел, и он мог не разбивать ноги, а землю об эти камни острые, и чувствовать себя легче, тем более, что он мог вот эту как поклажу на осле вести. Поэтому, когда он увидел вот этого человека, и сказано, что он посадил его на своего осла, мало того, что он согласился помочь, так он еще и свое транспортное средство ему предоставил, свое такое вот удобный транспорт он его предоставил тому бедному избитому человеку. Дальше мы читаем, что он и оплатил гостиницу, и вино, и масло выделил для того, чтобы омыть раны. Кстати, в то время, особенно масло, это было очень дорогостоящая вещь, и не каждый себе мог позволить, тем более, что этому незнакомому человеку. И даже еще, если... Что мы читаем, что он сказал начальнику гостиницы, что если, хозяину гостиницы, если ты что-то больше используешь, я буду возвращаться, я отдам. То есть он сделал максимум того, что вообще он мог сделать. И вот этот контраст, он очень яркий, он очень четкий. И когда Христос после этого спрашивает, ну и... Кто ближний? Конечно, у этого книжника не оставалось выхода признать, что ближний-то самарянин. А знаете, как ему было это тяжело сделать? Ведь он самарян считал недолюдьми. Когда он произносил слово «самарянин», это было равносильно ругательному слову. И тут он вынужден признать, а самарянин-то поступил лучше, чем те, кто были духовными вождями. Интересно, что сказано «возлюби ближнего, как самого себя». Вот именно здесь самарянин, он возлюбил ближнего, как самого себя. Он вместо себя предоставил все, что мог предоставить он. И транспорт осла, чтобы ему посадить на осла, ему пришлось самому слезть с осла. И идти вот это остаток пути, мы не знаем, сколько пути, но я думаю, что, возможно, так где-то посередине дороги это было. Соответственно, километров 10-15 нужно было идти. А ведь он мог бы проехать спокойно на этом осле быстрее гораздо, чем он шел пешком. Он возлюбил как самого себя. Это очень важный и очень яркий пример. Знаете, недавно я читал историю восхождения на гору Джомолунгма. Я думаю, вы знаете, что эта гора, самая высокая гора в мире. Она находится в Гималаях. Ее высота почти 9 километров. И совершить восхождение на эту гору – мечта большинства людей, которые так или иначе связаны с альпинизмом. И многие всю жизнь копят деньги на то, чтобы как-то поехать и подняться на эту гору. И подъем на гору, на Джомолунгму, стоит несколько десятков тысяч долларов. Потому что там много нужно, и снаряжение специальное нужно, и сопровождение специальное, и там группа собирается, и потом есть специальные места, где можно остановиться по пути. Но последние 2 километра уже человек или группа совершает одни. То есть им все полностью предоставили, всю возможность, их обеспечили всем оборудованием, подняли их груз. Там есть специальные такие люди, местные жители, шерпы называются. Они все тяжести до определенной высоты за альпинистов поднимают. И вот когда остается совсем немного, когда уже вершина вот близко, рядом, то возникает множество опасностей. Но одна из опасностей то, что это ледник, и там очень легко провалиться, и если ты попадаешь в трещину, ты можешь 100 метров падать, и невозможно ни за что зацепиться, очень легко разбиться, очень легко получить травмы. Можно подскользнуться и потом целый километр просто вот катиться кубарем. И очень много людей пострадали, когда поднимались на эту гору. Вторая проблема – это так называемая горная болезнь. Когда человек поднимается выше 6 тысяч метров, 6 километров, то у многих людей возникает вот так называемая горная болезнь, когда из-за нехватки кислорода человеку приходится, у него мозг начинает по-другому работать, и в какой-то момент даже начинается отмирание клеток головного мозга, ему нужно срочно спуститься. Буквально речь идет о часах, то есть если он не успеет в течение там нескольких часов, то начнутся необратимые процессы, и он не выживет. Вот это очень такой сложный, опасный путь. И вот люди, представьте себе, люди идут группами. Одна группа поднялась, вторая группа поднялась. Кому-то повезло, кто-то поднялся без проблем. Но бывали, и много было в истории группы, когда участники групп падали. Кто-то разбивался, кто-то, например, ломал ногу или что-то еще происходило. Кто-то заболевал вот этой болезнью и требовал срочно, чтобы его спустили вниз, иначе он не мог выжить. И вот представьте себе, вот группа, которая попала вот в такую ситуацию, кто-то разбился, кто-то с травмой лежит по пути. И идет группа следующая, поднимается вверх. И перед участниками этой группы стоит вопрос. Помочь ли этим альпинистам, которые шли до тебя, которым не повезло? Если ты поможешь им, то твоя мечта не сбудется. Ты на вершину уже не поднимешься. И все те вот десятки тысяч долларов, которые ты собирал, они будут истрачены впустую. Ты на гору не поднялся. Но можно пройти мимо и идти дальше. Вы знаете, в истории в основном было так, что люди, следующие группы, проходили мимо тех людей, которые нуждались в помощи. И сейчас, когда есть такой специальный путеводитель для тех, кто поднимается на гору, там написано, что вот здесь вы пройдете до красной куртки, потом до желтых кроссовок. А знаете, что это такое? Это оставшиеся погибшие альпинисты, которые десятилетиями лежат на горе и стали просто ориентирами. Они нуждались в помощи, но их никто не смог помочь. Это вот такой яркий пример того, что вот часто... Это, конечно, такая очень тяжелая история, да, когда стоит на кону твоя мечта, которую ты в течение всей жизни шел, и вот либо откажись от мечты, либо скажешь, мы на обратном пути за тобой зайдем. Но многие те, кто надеялись, что на обратном пути встретят и помогут, они возвращались, видели только мертвые тела. Потому что на обратном пути уже было поздно. Знаете, вот это такой яркий пример того, как человеческое непонимание того, что вот человек поставлен в такие обстоятельства, да, но вот насколько ты больше любишь себя, свою вот эту мечту, или ты любишь больше тех, кого ты спасаешь. Были в истории случаи, когда срывались Люди готовы были отказаться от мечты и возвращались, помогая своим вот этим, тем, кого они встретили, тем, кто нуждался в помощи. Но таких, к сожалению, были единицы. В основном люди проходили вверх и только говорили: «Мы вам поможем», а потом встречали мертвыми тех, кому они обещали помочь. Вы знаете, вопрос, кто такой ближний, это вопрос, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, он очень сложный. А он сложный тем, что он очень часто затрагивает нашу совесть. Да, умом мы сразу скажем: ближний тот. Но когда мы по жизни встречаем вот этого ближнего, очень часто как тяжело нам бывает выполнить вот тот долг, поставить свое ниже его, возлюбить его как самого себя, а это значит поделиться частью той любви, которую ты любишь себя. Ах, как это тяжело! Ах, как это непросто! Знаете, люди в течение истории много раз хотели построить справедливое общество, в котором все было бы правильно, в котором не было бы бедных и богатых, в котором все бы были бы в хороших условиях. И вот наша страна в свое время стала таким местом такого эксперимента. И из-за этого ничего не получилось. А не получилось, потому что никто не хочет. Это неестественно для греховной сущности человеческой свои интересы ставить выше интересов других. Но именно к этому призывает Христос. Именно в этом заключается любовь Божья и тот пример, который Христос показал здесь, в этой истории, и показал своей жизнью, показал своей смертью на кресте Голгофы. Он пожертвовал всем ради нас. А способны мы пожертвовать хоть чем-то? Пожертвовать своим комфортом, пожертвовать своими какими-нибудь финансовыми ресурсами, своим временем, наконец. Кто такой ближний? А ближний – это тот, кто в нас нуждается. И очень легко как найти массу оправданий, когда мы видим: «Не, ну это не мой ближний, вот он там, ему могут другие помочь», и так далее, и так далее. Как легко бывает, как трудно бывает разглядеть вот того ближнего, который разглядеть и правильно себя настроить, правильно поступать по отношению к тому, кто нуждается в нашей помощи. И знаете, вот мне понравилась вот эта фраза, которую сказал Христос этому обескураженному книжнику, с которым он беседовал. Он сказал так: «Тогда сказал ему: иди, и ты поступай так же». Да поможет нам Бог поступать так же, как поступал милосердный самарянин. И, с другой стороны, не брать пример с тех, кто прошел мимо несчастья другого. Аминь.
Хор прославит Господа.
Осенние тучи, в долинах клубятся туманы, аккорды мелодии грустной наполнили наше сознание. Внезапно луга пожелтели, в садах осыпались листья, на юг журавли улетели, и в сердце тревога стучится.
А теперь все вместе, прославляя Господа, поем псалом 656 номер. «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти». И во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение на дело Господне. Совершим молитву благодарности.
Господи, мы славим и благодарим Тебя, что земля дала плод свой, что Ты даешь все необходимое для жизни и благочестия. Мы благодарим Тебя за эти уроки сеяния и жатвы. Ты сказал, что кто скупо сеет, скупо и пожнет. Ты говоришь нам, кто что сеет, тот и то пожнет. Господи, мы благодарим Тебя за эти уроки и благодарим, что доброохотно дающих Ты любишь. Благодарим Тебя за те средства, которые дети Твои посвятили на дело Твое. Благослови, Господи, да будешь Ты прославлен, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.
Хор прославит Господа, и потом брат Николай Андреевич также передаст нам Слово Господне, и мы помолимся.
вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником жатвы. Оказывается, она еще не закончилась, еще ждет впереди Христа. Но она будет совсем другой. Поэтому мы благодарны Господу за этот вечер, за это напоминание, за это представление сегодня плодов земли, которые вновь и вновь сами по себе прославляют Творца, напоминая нам о том, что Творец все время совершает свое действие. Все творю все новое. Ну, старую тыкву мы уже съели, правда? Теперь новое появилось, и все новое и новое. Хотя в образе своем то же самое, однако все-таки это новое. Для нашего назидания я прочту два места Писания, и мы потом поразмышляем с вами. Первое из них записано в книге Притчи Соломона. Мы читаем 7 стиха, 30 глава 7 стиха. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, Богу говорит, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня, нищету и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Второе место, которое мы прочтем, записано тоже в Священном Писании, оно нам говорит, это 8 глава книги Второзакония. Здесь Бог говорит Израилю в свое время, когда ведет его в обетованную землю, и дальше он говорит следующее. Я читаю с 10 стиха. Здесь сказано такие, это 8 глава книги Второзакония, с 10 стиха. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего, что у тебя много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Эти два места Священного Писания, которые я прочел, они напоминают нам о том, что Господь продолжает делать свое дело. То есть Он дает землю. Ну, для Израиля Он давал землю, когда вел его в обетованную землю. Мы с вами живем тоже на земле, и она тоже обетованная, и тоже сотворенная Богом. И Бог сегодня благословляет всех, кто трудится на земле. Если мы сегодня не обладаем какими-то способностями или возможностями, о которых здесь сказано, то есть у тебя будет много крупного и мелкого скота и так далее, мы, кажется, ничего не видим. Но мы с вами пользуемся, приходя на базары, в магазины, правда? Ой, как там всего много. Слава Богу. Слава Богу, я, например, вспоминаю, думаю, что кое-кто здесь вспомнит 90-е годы, когда мы приходили в магазин, и там было всего много открыток. Поздравляем с 8 марта. И там больше ничего не было. Там не было продуктов. Поздравление было все, и продавцы так сидели, смотрели. То ли их мы поздравлять должны, то ли что, а желудок требовал. Но о чем мы с вами сейчас только прочитали? Когда ты будешь есть и насыщаться, тогда не забудь о Боге, правда? Ну, а если насыщаться, у нас необходимость не один раз в день, правда? Сколько раз мы все равно стараемся что-то положить в рот свой, правда? И вот когда будешь ложить, тогда вспомни о том, что все это дает Бог. Понимаете, мы благодарны сестрам, братьям, которые позаботились вот об этой рекламе, вот об этой горке, напоминая о том, что все это, конечно, даже и тысячную часть не показали того, что Бог все-таки на всей земле произвращает для народа человеческого, правда? И все-таки они сегодня говорят, я Бог всемогущий. Он дает земле способность приносить все это. Понимаете, все это разнообразие. И почему-то так вот, когда я смотрю на это, думаю, а сколько вот тех и в лес мы ходим, и в поле, таких горок мы там не видим, правда? Отдельные мы берем, отдельные вот фрукты, отдельные ягоды, отдельные травки. Ну, чтобы такая гора все время звери собрали и сделали бы нам сегодня эту горку. Нет, но она все-таки есть, правда? Она есть, и она напоминает нам о Творце. Поэтому 66-й псалом говорит нам о том, что мы должны вот по-особому чувствовать благодать Господа нашего Иисуса Христа и прославлять Его за то, что Он дивно устроил. Здесь сказаны такие слова, 66-й псалом. Вот, «Да восхвалит тебя народы все, 6 стиха Божия, да восхвалит тебя народы все, земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли». Мы не только сегодня благодарим за то, что Бог уже дал, но мы еще и просим о том, чтобы Бог давал на завтра, правда? Но мы с вами, конечно, может быть, даже и забываем об этом, но все-таки Христос напоминал нам об этом в контексте своей представленной нам молитвы. Там сказано о том, что хлеб наш насущный подавай нас на каждый день. Благословит Бог наш, благословит землю, благословит тружеников полей, которые представили это, благословит всех, кто вот эти дары земные превращает на сегодняшний день в пищу для нас с вами. И мы их тоже употребляем. И когда ты будешь есть и насыщаться, тогда помни Господа. Тогда не забудь, что Бог-то все-таки это дает, понимаете? Это дает Бог, дает силы, дает здоровье, дает разумение, дает способности. Вот это удивительно. И действительно, Божий закон, правила, которые Он установил, и мы их читаем тоже в первых главах книги «Бытие», где сказано о том, что Он сотворил и весь мир, и животный мир, и пернатый мир, и человека сотворил. Каждый раз давал определенную заповедь. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Правда? Вот интересно, если бы взяли все звери и птицы, и насекомые, отказались бы, и жили бы так, как люди, вот где-то уклоняясь от того, чтобы приносить наследство свое, правда? Пчелы перестали бы носить мед, перестали бы овцы приносить овец, а нам хочется, чтобы они еще не по одной овечке приносили, а по четыре, да по пять, чего они не могут, правда? Вот, и говорю, вот оно, почему? Ну, потому что это опять-таки... Это богатство, это благословение. Поэтому у тебя будет много стад, у тебя будет все много, у тебя будет много серебра и золота. И мы каждый раз слышим, доллар сегодня вот столько-то, рубль такой-то цены, правда? Каждый день слышит кто-то по радио, сообщается, много это или мало? Все говорят, мало, конечно, мало, надо побольше, побольше. И когда у тебя будет много, и когда у тебя все будет замечательно, а все-таки помни, даже государственно помни, что это дает Бог, правда? Он насыщает, Он дает, и слава Богу, что это имеющееся богатство, даже общественное, государственное, конечно, сегодня обеспечивает и наше с вами бытие. Бог через это совершает великий труд над всеми нами. Это великая благодать Господня. Поэтому-то мы с вами и читаем, в книге «Исход» там сказано так, в 23 главе, «Наблюдай и праздник жатвы». Наблюдай.